Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодняшний выпуск мы посвящаем, не побоюсь этого слова, великому человеку, художнику и режиссеру Леониду Шварцману, художнику-режиссеру мультипликации, аниматору, который отметил 30 августа столетие. И это совершенно потрясающе, потому что отметил он его в полном здравии, в доброй памяти, энергично. И мы все по телевидению видели кадры, как детский хор стоял у него под окнами, пел детские песни из его мультиков, а он вышел, так сказать, с удовольствием слушал, помахал всем рукой, потому что, ну, в связи, в общем, с какими-то еще ограничениями, связанными с коронавирусом, сохраняет самоизоляцию, продолжает оставаться он и его супруга в самоизоляции. Но, тем не менее, это, конечно, очень такая отрадная и приятная дата, которую мы отмечаем, вспоминая его фильмы.
Да, это, конечно, удивительная дата, 100 лет. И я тоже посмотрел его изображение. Он абсолютно трезв в своих оценках. Он хорошо вспоминает какие-то прошлые годы свои. Вот фотография, например, с его женой, которую тоже показала одна, другая, третья газета. Вот его какие-то размышления о чувстве юмора. Казалось бы, чувство юмора может угаснуть с количеством лет.
Но мне кажется, вот у такого человека, который снимает такие фильмы, оно, конечно, не угасает абсолютно.
Это правда, это правда. И надо сказать, что его размышления о долголетии наполнены тоже чувством юмора, как он рассказывает о том, что как-то его друзья, которые работали в Монголии, заработали эти вот самые чеки для березки. Там магазин, где можно было покупать на валюту, ему подарили первую бутылку джина. И вот он говорит, что этот напиток, особенно с тоником, стал для него дорогим и даже намекает на то, что этот бодрящий напиток ему продлил жизнь. Мы не делаем рекламу
джина. Да, но мы не делаем рекламу алкогольным напиткам.
Но мы подчеркиваем то, что у него есть чувство юмора. Другой бы сказал, меня вот это, какие-то высокие названия материи. Он просто-напросто сказал, вот такое случилось в моей жизни, и я вот живу и радуюсь. И действительно, я вот прочитал, там что-то молодое есть в этих интервью у него.
Что это такое? Безусловно. Виктор, давайте напомним фильмы, над которыми он работал.
Давайте.
Надо сказать, что начал он работать на студии «Союзмультфильм» с 1948 года, еще будучи студентом в ГИКа. Сначала работал он как художник-постановщик, например, имел отношение к замечательным, ну, так называемым рисованным мультикам, как «Снежная королева» или «Золотая антилопа».
Ой,
ну, это такая наша
совершенно
потрясающая классика.
Потрясающая, да?
Потом, уже закончив ГИК, он начал работать в паре с другими мастерами, а с 1975 года уже работал самостоятельно как режиссер. Ну и здесь, конечно, тоже всеми любимые, не менее потрясающие фильмы. Как, например, фильм «Варежка». Да, я надеюсь, что многие наши слушатели помнят этот небольшой шедевр.
Напомните, пожалуйста, потому что это небольшой шедевр, он действительно потрясающий по той фантастики, которые там разворачиваются. То есть какое воображение, какая
это
радость,
правда,
игры в свои какие-то представления о том, что такое космос воображения. Вот как бы я сказал. Космос воображения, такая игра в это. Что там? Там же варежка ожила.
Да. Меня всегда, признаюсь, потрясает вот фантазия людей, которые занимаются мультипликацией. Вот, фильм «Варежка», я его очень хорошо помню еще из своего детства, потому что его, надо сказать, очень часто показывали по телевидению, а тогда жизнь, в общем, ограничивалась просмотром мультиков по телевидению.
Радостная сторона жизни. Радостная сторона жизни ограничена.
Это история девочки, которая очень хочет, ну, как все дети, иметь собаку.
Собачку.
Собачку, да. Вот я сказала собаку и поняла, что она хочет собачку. Но в силу обстоятельств этого не происходит. У нее такая очень какая-то рассеянная мама. И что, конечно, замечательно, какими-то мелкими штрихами там создаются целые миры. Потому что по образу мамы в таких больших очках, в каком-то вязаном свитере, мы сразу понимаем, что это очень такая интеллигентная мама, и у нее постоянно какие-то гости бывают взрослые, наверняка они ведут какие-то такие, как было принято...
Философские разговоры.
Да, беседы, может быть, о литературе или размышляют, да, о жизни, это философские беседы. В общем, такая сразу выстраивается какая-то очень полная картина мира несколькими штрихами. Вот это тоже великолепно, конечно, происходит. И у девочки есть варежка, красивая красная варежка, которая оживает и превращается вот в эту самую собачку. И она с ней гуляет и так далее.
Она
и вот это замечательно.
Да,
да, выгуливает. Да. И как это оживает. И действительно, вот эта варежка, она превращается в живое существо со своим характером, повадками. И ты наблюдаешь за этой девочкой, как ты ей сопереживаешь. В общем, понимаешь, что в какой-то степени девочка — это ты, потому что все дети хотят собачку. Ну вот, так что это замечательный фильм.
Да, и с другой стороны, посмотрите, как ненавязчиво и как это красиво и западает на всю жизнь вот эта идея добра и зла, и главная идея любви, да, вот эта любовь к собачке, которая дает возможность даже варежке превратиться в собачку. Даже варежка оживает от желания и любви. Это поразительно. Я тоже большой-большой фанат мультиков. И с самого начала, конечно, буквально родившись, уже стал фанатом. И хорошо помню эти замедленные советские фильмы про уточки, которые сторожит леса. И мне казалось тогда, скорость такая должна быть в фильме. Потом я узнал, что это наоборот, так замедленно, и так аккуратно, так внимательно эта история рассказывается для того, чтобы дети все уснили. А потом... Я подумал, так подождите, какая она советская история? Это такая дореволюционная, вполне моралистическая и в то же время такая, я бы сказал, интеллигентско-либеральная история, что есть добро и как это добро сохранить и защитить. То есть вот возникла такая зона свободы. Она огромная была, зона свободы, весь мультмир. Потому что, ну, трудно было туда посылать импульсы социалистического реализма. Ну, трудно. Были.
Я с вами абсолютно согласна. Но даже, мне кажется, те мультики, которые вот были с этими самыми импульсами, это все равно было, конечно, не так прямолинейно, не так навязчиво, и более тонко и интересно сделано.
Я помню, что в детстве в моем парижском мы ходили в советское торпедство, и там показывали советские фильмы. Я насмотрелся кучу всяких мультиков. И я помню, что там был такой уже хрущевский фильм про кукурузу, мультики. И в этом фильме, значит, всячески рекламировалась идея того, что в Советском Союзе должно быть много кукурузы. Но от всего фильма на всю жизнь запомнилась не кукуруза, а песня «Бравая Сорняков», которые маршируют по полю и
слушайте,
поют.
Ну это просто авангардно, я бы сказала.
Да, и поют в духе какого-то западного такого авангарда. И, естественно, в мультиках можно было показать и западную музыку.
Безусловно.
Используя ее как музыку Сорняков.
Да, это всегда вот интересно, какие ходы придумывали авторы.
Да.
Домино.
Но давайте вернемся еще к фильмам Шварцмана. Мы вспомнили замечательную его работу «Варежка». Ну, конечно, нельзя не сказать о двух мегапопулярных детских сериалах. Наверное, сегодня так мы это называем. Это фильмы про Чебурашку и крокодила Гену. И замечательный сериал «10 выпусков. 38 попугаев».
Да, он сам считает, тоже говоря вот в юбилейном интервью о своих достижениях и говоря очень скромно, очень симпатично, он сам считает, что на первом месте все-таки Чебурашка, который завоевал мировую славу, и говорит, особенно эта слава у него среди японских женщин. Он говорит,
да,
я даже
японцы
сейчас...
любят Чебурашку, это правда.
Да, он говорит, я даже сейчас не припомню число, сколько японских женщин любит Чебурашку, они его Чебурашку называют Чеба. И вот эту Чебу любят просто, ну, не знаю, тысячи и тысячи, тысячи японок. И он, наш сегодняшний юбиляр, говорит о том, что это действительно поразительно в его жизни такое явление, потому что никогда не думал, когда он делал Чебурашку, про Японию, не про японских женщин.
Безусловно.
Ничего.
Он как раз вот так... придумывал сам этот образ.
Да,
так
да,
же, как,
да.
Кстати, мне очень понравилось, что образ Шапокляк, честно говоря, в мультике про Чебурашку мне всегда как-то была интереснее, скажем, Шипокляк.
Милее.
Да. Ну, не то, что милее. Она, конечно, противная ужасно бабка, но она колоритная, я бы сказала.
И, кстати говоря, очень хорошие тексты шли. Шипокляк замечательно отвечала,
да.
И атаковала, и всегда очень остроумно. И ставил в неловкое положение Гену и тот же Чебураш, который разводил лапами или руками. Все это было, конечно,
и шевелил ушами.
Да, и шевелил, конечно, своими огромными ушами. Все это, конечно, производило впечатление. Расскажите про Шипокляк.
Так вот, Шипокляк он не напрямую, конечно, но в какой-то степени срисовал со своей тещей. Но он всячески подчеркивает, что теща его была милейшей женщиной. И, конечно, она была полным антиподом Шипокляк, но вот этот образ пучка и шляпки – это вот как раз взято из жизни. И Шварцман в своих интервью рассказывает, что он очень много рисовал. Он всегда ходил с блокнотом и фломастером и делал зарисовки, вот, что называется, прямо на коленке где-нибудь и в транспорте, и на улице. И вот эти зарисовки очень ему всегда потом помогали. Но это тоже, вот, мне кажется, замечательное свойство анимации. Какие-то жизненные сценки, образы, они потом воплощаются в наших любимых, замечательных героев. Вот мы, когда с вами готовились к программе, я вспомнила про другой знаменитый мультик, сериал, созданный другим известным режиссером и художником «Ну, погоди».
Да, прекрасный, да, тоже сериал.
И вот
серия,
волка этого колоритного тоже очень персонажа, как и других героев этого фильма, придумал и нарисовал замечательный художник Светозар Русаков. Я общаюсь с его дочерью по сей день, и она когда-то принесла мне целую папку огромную его набросков и рисунков. И я как раз писала об этом статью. Это уже известная история о том, что своего волка он срисовал с конкретного персонажа. Он, будучи молодым парнем, еще не призванным в армию, был в эвакуации во время войны, пошел в кино, и там в какой-то момент в очередь пришел очень наглый такой мужик хамский, который всех растолкал, и он потом его зарисовал, этого человека. И я видела вот этот вот набросок, сделанный на клочке бумаги. А дальше очень интересно смотреть, как вот этот человек постепенно в разных его рисунках, да, развивается.
Волк, да?
Да, и уже финально ты видишь утвержденный на Союз мультфильме такой эталонный волк. Тот человек, видимо, тоже был в таких немножечко расклешенных брюках, может быть, в чем-то похожем на тельняшку. У него была папироса в зубах.
Ну, еще
вот,
бы.
И ты видишь, я как так... это все превращается.
Вы рассказываете, я так себе и представляю его походку.
Да.
У него же замечательная совершенно походка.
Да.
Именно человека, который должен растолкать толпу.
Безусловно.
Должен, в общем, проявить себя и гонять папиросу слева направо по всему рту.
Именно.
Это
именно.
И, кстати говоря, действительно очень запоминающийся образ, совершенно не фальшивый. Вот это мне тоже нравится в нашем мультмире, что образы не выдуманные, они вот вырастают из нашей жизни, и в этом смысле эти фильмы решительно отличаются от каких-то советских пропагандистских. Опять хочу вернуться к этой теме, потому что, конечно, это была, ну, зона отдыха. Зона отдыха, спокойствия. И слава богу, что Шварцман все-таки за всю свою жизнь никогда не имел проблемы с властью.
Это правда. Давайте еще вспомним его фильмы. «38 попугаев».
Вот да,
я, честно говоря, его любила даже больше, чем Чебурашку. Это вот один
Почему?
Из моих... Я не знаю, знаете, любовь – это же необъяснимое чувство.
Это правда.
Вот. Так как, например, совершенно я обожала все, что было связано с Простоквашино. Я любила очень Леопольда, кота. Mm-hmm. И, конечно, вот между Чебурашкой и сериалом «38 попугаев» с Мартышкой, замечательной удавом, я выбирала последнего. И здесь моим фаворитом был попугай.
А скажите, пожалуйста, мы не называем сценаристов. Кто был автором этого замечательного ансамбля попугаев?
Это правда. Сценаристы, конечно, очень важны. И здесь он работал с Григорием Остером, замечательным автором, которого мы знаем и по массе детских книжек. Ну, в общем, здесь его тоже не надо рекламировать. Вот, поэтому, конечно,
и
все эти колки и фразочки...
моим другом уже много лет. Он совершенно замечательный человек. Да, это Остер. К Кто еще вообще писал из известных людей сценарии? А некоторые были неизвестны, да? Просто совсем...
Ну, вот, например, сценарии. в сценарии мультика «Варежка» фамилия автора, которая, ну вот, нам с вами не очень известна, возможно. Да, да, это люди, известные в анимационном мире. Но анимационный мир, в общем, он такой, как это часто бывает, он немножечко, если не закрытый, то обособленный. И это сохраняется по сей день. И, конечно, люди, которые работают в этом жанре, в этом направлении, они всегда вызывают у меня большой интерес и восхищение. Потому что, мне кажется, это очень многоплановые такие авторы.
У меня тоже. И вот должен нести такую печальную ноту. Вот тут совсем недавно умер Анатолий Прохоров, который создатель смешариков.
Да, совершенно потрясающий, талантливый человек.
Поразительный человек. И я вместе с ним в Петербурге вот ходил в тот самый мир смешариков, который существует в центре города. Там есть помещение, где все это заготавливается. Там висят самые разные неожиданные совершенно арт-объекты, например, смешарики в роли каких-то известных персонажей картин, Пикассо, Сальвадора Дали и так далее, и так далее. Очень смешно. И вот большое количество людей, и в то же время какие-то очень замедленные действия у них, связанные вот с рождением на компьютере этих персонажей. И я вот почувствовал даже из разговора, потому что Анатолий представлял меня разным людям, почувствовал, что они живут в каком-то своем, вот таком очень необычном мире, со своими ценностями, со своими понятиями. И мультфильм куда-то утаскивает человека, но мне кажется, в правильные миры. И опять-таки подчеркну, царит и понимание, эмпатия, нету такого торжествующего зла, то есть зло может появиться, может развиться, но оно не торжествует. И, конечно,
его всегда побеждает добро.
Его побеждает добро или побеждает любовь, что, в общем, наверное, тоже часть добра, если вы не против.
Безусловно, с вами соглашусь. Мне еще всегда, знаете, что импонирует в анимационном искусстве, что оно на самом деле всегда гораздо сложнее, чем нам кажется на первый взгляд. Я помню, впервые прочитала и как-то задумалась об этом в книжке о Диснее, и я узнала тогда, что каждому полнометражному фильму он со своими авторами вел очень большую такую художественную подготовку. И оформляя каждый фильм, он так или иначе, ну, мы говорим вот о таких старых, да, диснеевских при нем еще при его жизни созданных картинах, которые такая классика уже анимации. И в каждом этом фильме он отражал какие-то разные направления там, европейского искусства. Ну, например, в фильме «Белоснежка», где есть злая королева и ее мальчиха, вот этот весь мир зла, он был вдохновлен там чуть ли не немецким экспрессионизмом. И когда я с этой точки зрения стала рассматривать его фильмы, я потом стала думать, безусловно, конечно, о наших анимационных лентах, где художники предпринимали совершенно смелые эксперименты. И здесь вот эти вот, не скажу, что поиски, но, в общем, какая-то моя журналистская работа привела меня к авторам анимационного сериала «Карусель», который начал выходить где-то на исходе оттепели. И там действительно авторы, собравшиеся, это были молодые художники, они совершенно фантастически экспериментировали с разными художественными стилями. Вот мы никогда ведь не смотрим мультики с этой точки зрения, а там можно найти очень много всего интересного. И какие-то поиски, связанные с кубизмом, и какие-то фильмы, навеянные картинами Фернана Леже, и так далее, и так далее. И когда я стала с этой позиции вот так вот рассматривать эти небольшие, да, там по несколько минут картины, в общем, ты как-то начинаешь видеть тогда в этом гораздо больше. Какая-то многоплановость уже появляется.
Там появляется действительно такой минимализм, при этом там должна быть ясность, такая картезианская, я бы сказал, философским термином. То есть когда разум торжествует, но при этом разум, который обращается к детям. И для того, чтобы это все было взаимосвязано и работало, нужен действительно огромный талант. Потому что дети совершенно точно начинают отторгать то, что им не нравится.
Да.
Я постоянно сейчас живу в мире мультфильмов. Как вы знаете, моей дочке около 3 лет. И она постоянно варится в этом варьве мультфильма, но она уже говорит: папа другой, другой. То есть мне надо снимать, когда есть фильмы, которые ей не очень нравятся. Но я заметил, что все-таки идет продолжение. Шварцман, слава богу, не оставит мир без наследников, потому что появляются все-таки очень интересные вещи. Что-то слабее, конечно, философски, творчески, но вообще мир мультфильмов большой, разнообразный, остроумный. И мне кажется, что он будет процветать. В этом смысле мы можем с вами ему пожелать успехов. Но что все-таки уходит? Уходит, вы знаете, вот какое-то второе и третье дно, или вторая и третья такая плоскость бытия. Потому что у Шварцмана ведь можно прочитать «Шапокляк». Это совсем не детский образ. Она смешная, дети смеются, но в принципе ведь это действительно такая теща, которая является каким-то универсальным персонажем. Даже Чебурашка, который приезжает сюда, в эти широты, в ящики из-под апельсинов, это тоже такая загадка, которую мы никак не можем разгадать, просто потому что она вот так нам загадана.
Но мне кажется, не зря, кстати, появилась же в свое время и живут до сих пор масса анекдотов о том же самом Чебурашке и крокодиле Гене.
Да,
вот.
Да,
и Шпакляк
да,
там фигурирует, но гораздо меньше. А вот крокодил Гена и Чебурашка, ну это практически как Штирлиц, о котором да, складывались разные анекдоты.
Согласен. И надо сказать, что мне очень нравится крокодил Гена. Я еще раз вот сейчас, значит, пересматривал с дочкой Чебурашку. Ей уже 2 года слишком нравится Чебурашка, четко абсолютно. Но мне больше нравится Гена.
А чем он вас привлекает?
А знаете, мне чем нравится? Он, с одной стороны, такой самоуверенный, и с другой стороны, беспомощный. И вот это, угу, когда в характере есть какая-то полярность.
И то, и то.
И то, и то. И он еще претендует на какой-то такой размышлизм, скажем так.
Ну, он философ что-то, вообще-то.
Он философ, вот. А с другой стороны, и то не получается, и это не получается. И он как-то гораздо больше, чем Чебурашка, в жизни ошибается. И что-то случается у него гораздо более медленно.
Ну, может быть,
кажется,
он больше рискует,
колючий,
поэтому больше ошибается.
Может быть, больше рискует, но что-то такое колючее есть в этом мире. И, конечно, это служба в зоопарке всех зверей, это тоже красивый такой ход, потому что, ну что можно сказать, его можно интерпретировать как угодно, и любая интерпретация будет достойна разговора, потому что вот он многоплавный. Нынешние мультфильмы, они развлекательные, или образовательные, или вот как вот смешарики.
Более утилитарные, Анатолия, я бы сказала.
Да, они, конечно, дают много каких-то знаний, и моя вот старшая дочь очень много научилась от смешариков. Просто
научились. Да, мои дети тоже любили смешариков.
Да, 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 да. Потом был как раз наступил 13-й год, и картины смешариков, которые висели в комнате дочери, были сняты, и что-то было повешено другое, тоже интересно. 13 лет, такой звоночек раздается. Но с другой стороны, стенды снимаются, а из памяти не уходит. И, конечно, когда мы его сегодня говорим о Варежке или Снежной Королеве. Вот Снежную Королеву я помню по детству и помню, как она производила впечатление. Вот это завихрение снега, вообще все,
да,
как это все. Но
это
было
просто
художественная
такая ценность есть у этого фильма. Это да, шедевр, да, в этом смысле. Ну, точно так же, как вот знаменитая «Золотая антилопа», прекрасная сказка, экранизированная. Но это действительно такая классика уже.
В общем, подводя итоги нашей сегодняшней юбилейной передачи о Шварцмане, можно сказать, что, конечно, он гений. Он гений такой еще длинной жизни, большой протяженности творческого пути. Я хочу сказать, что, видимо, человек, который посвящен в мир добра, в мир красивых вещей, он имеет шанс жить долго. И пожелаем Шварцману нашему дорогому и здоровья, и любви в семье, всего самого хорошего, конечно, доброй памяти о своих фильмах, которые сделали мир более теплым и более, я бы сказал, благородным.
Безусловно, к этим словам нельзя не присоединиться. Добавить здесь уже нечего. Я напомню, что сегодня мы говорили о фильмах замечательного нашего режиссера и художника, анимации Леонида Шварцмана, человеке, который буквально на днях 30 августа отметил столетие. Ну и я надеюсь, еще, может быть, и продолжает в эти дни его как-то отмечать, эту юбилейную дату. Ну а у микрофона были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Вы слушали программу «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго! Thank you.